Приветствую всех наших слушателей, меня зовут Игорь Ивановский, и сразу напоминаю, что теперь у Радио Спутник есть свое мобильное приложение, скачать его можно в Apple Store, Google Play, а также в отечественных магазинах Рустор и Наш Store. В приложении можно слушать эфир, как прямой, так и те программы, которые уже вышли, но это на тот случай, если вы хотите переслушать любимую передачу или вдруг чего-то пропустили. Также через приложение можно задать вопрос, мы его обязательно увидим и ответим. Этим, в общем, скачивайте, устанавливайте. Очень удобная и полезная штука. Ну, а также свои вопросы можно задавать по телефону прямого эфира 951-0566, его номер, код Москвы 495. Обсудим сейчас заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Он сказал, что эмбарго на поставки российского газа в ЕС будет иметь разрушительный эффект для экономики не только Венгрии, но и всей Европы. Дело не только в том, что у Венгрии нет альтернативы, а в том, что это может разрушить всю Европу, пояснил Орбан и выразил уверенность, что при обсуждении данного вопроса в ЕС здравый смысл восторжествует. Премьер также отметил, что события на Украине и санкции в отношении России уже вызвали во всей Европе, цитирую, военную инфляцию, которая отличается от инфляции в нормальной ситуации. Пока вот ситуация не изменится к лучшему, пока не будет достигнут мир, способа остановить эту инфляцию нет. Так считает Виктор Орбан. Ну вот давайте обсудим это заявление с нашим экспертом. У нас на связи исполнительный директор Международной мониторинговой организации СИС-ЭМА, кандидат политических наук Станислав Бышок. Станислав Олегович, здравствуйте.
Приветствую вас из солнечного Оренбурга.
Ой, Станислав Олегович, у нас в Москве тоже солнечно, это прекрасно, это не может не радовать. Но давайте вот все-таки обсудим то, о чем я сейчас рассказывал. Вот Виктор Орбан понимает то, что нельзя запрещать газ российский в Европу. Однако, с другой стороны, насколько я помню, только принят был шестой пакет санкций, только его едва-едва согласовали, его очень долго согласовывали, как в Польше заявили о том, что Евросоюз приступает к седьмому пакету санкций. И вообще, к сожалению, действия европейских властей не всегда поддаются логике. И в связи с этим хочется задать вопрос, как, на ваш взгляд, дойдет ли дело до российского газа?
Ну, во всяком случае, это обсуждается, и как раз, чтобы предопределить какие-то возможные дальнейшие рестрикции, Орбан делает подобное заявление. Нужно сказать, что, в принципе, конкретно по поводу российского газа, действительно, это одна из тех тем, которые вызывают большую дискуссию относительно вводить или не вводить санкции в Евросоюзе, чем все остальные. Да, вы, как правильно сказали, что предыдущие пакеты санкций достаточно быстро вводились, достаточно консенсусно. А когда вопрос встал о нефти, даже о нефти, в общем-то, более-менее договорились там на какую-то перспективу. А газ, конечно, вызывает гораздо больше споров. И да, действительно, Орбан, он ведь внутри Европейского Союза занимает такую фрондерскую позицию уже много лет. Но в данном случае, скажем так, это фрондерство, оно такое за себя из этого парня, скажем так. Потому что не только одна Венгрия зависимо от российского газа, а многие европейские страны, просто, скажем так, Орбану, по, что называется, по роли фрондера положено эти вещи проговаривать. А какие-то другие страны, которые тоже зависимы от российского газа, например, Германия, там, ну, скажем так, менее громко заявляют о том, что нет, мы вот будем санкционировать Россию, но не по этому направлению.
Угу. Станислав Олегович, а вот эмбарго, частичное эмбарго на российскую нефть, которое приняли в шестом пакете, многие ведь при этом забывают, что это эмбарго отложенное, оно вступает в силу через несколько месяцев. Возможен ли такой вариант развития событий, что в санкционном угаре действительно примут возможность запрета российского газа, ну и под звездочкой, мелким шрифтом где-нибудь в конце, ну, скажут, что это вступает в силу там через год или через года полтора. В надежде на то, что за это время ситуация изменится.
Я думаю, что вполне возможно. Вообще многие какие-то резкие заявления или резкие действия последних месяцев, они, скажем так, имеют какую-то вот эту там самую звездочку, про которую вы сказали. Например, когда речь шла о том, что какие-то страны отказывались платить за российский газ в рублях. А в итоге, если когда присмотрелись, оказалось, что, собственно, вы открываете счет в «Газпромбанке», кладете туда хоть тугрики, а «Газпромбанк» уже внутри себя их конвертирует в рубли, и дальше рубли идут в Россию, дальше распространяются там так, как они должны распространяться. То есть, по большому счету, вот этот отказ вот платить в рублях, он на самом деле ну, сейчас, как мы видим, привел к тому, что, в общем, на самом деле оплатят в любой валюте, все это конвертируется в рубли. И вот вопрос, а, собственно, все-таки является ли это оплатой в рублях или в тугриках? Вот, это уже вопрос скорее политических спекуляций, чем реального положения. То же самое относится, конечно, и вот к таким большим ограничениям. То есть, с одной стороны, заявить о какой-то перспективе, что мы в перспективе месяцев или лет откажемся, скажем, от российской нефти, от российского газа, это одно. А как в реальности это будет дело, как вот этот вот в этот промежуток между полным отказом и не отказом от покупки российских энергоносителей, как каждая страна будет действовать, это уже вопрос, который обсуждают вот под этой самой звездочкой, про которую вы сказали.
Станислав Олегович, ну а если мы представим такую ситуацию, если политика все-таки возьмет верх над здравым смыслом, если вот та пропагандистская машина, которая на Западе запущена полным ходом, с ней не смогут бороться даже те, кто ее запустил, и санкции в отношении российского газа в том или ином виде будут приняты в обозримом будущем. А что России-то делать? Найдутся ли новые рынки сбыта? Насколько пострадает наш бюджет от этого? Может пострадать?
Ну, безусловно, пострадает. Конкретных цифр я не скажу, что я политолог и не экономист, но очевидно, что история про то, что мы, если у нас не покупает Запад, мы будем покупать, продавать на Восток, она как бы с виду кажется достаточно простой. Но ведь это же инфраструктура, это не скачивание приложения, когда вы в любой точке мира можете скачать любое приложение или, скажем, перевести деньги по счету банковскому. Это же целая инфраструктура огромная, как вот вы качаете газ, нефть, там, каким образом вы их переводите туда-сюда, там, на соответствующие должны быть созданы условия. То есть если было бы очень просто, вот, что называется, вы переключили тумблер, и, значит, газ и нефть потекли, соответственно, не на запад, а на восток, это вообще тогда проблем бы не было. Проблема именно в том, что, во-первых, нужна инфраструктура, и второе, самое главное, все-таки со стороны восточной, там, прежде всего, мы говорим про Китай, про Индию, там ведь тоже, ну, говоря банально, не дураки сидят. То есть там люди понимают, что если у России больше некому будет поставлять свои энергоресурсы, понятно, что можно из России выбить существенный дисконт. А уже поставляется нефть, насколько я понимаю, с дисконтом, с некоторым, вот такая новая нефть. Вот, поэтому, как бы, конечно, в целом, какое-то время, конечно, мы будем говорить о сокращении, конечно, бюджетных поступлений. Понятно, что сейчас есть некоторый всплеск такой бюджетных поступлений, конкретно вот в последние пару месяцев, в связи с того, что цены, в принципе, мировые растут, учитывая этот кризис. Но когда все это устаканится, то, конечно, уже не факт, что так много Россия будет получать от экспорта, как она получала вот до нынешних дней.
Станислав Олегович, а вот у самой-то Европы, кроме громких слов, есть какие-то реальные альтернативы российскому газу? Потому что я почему задаю вам этот вопрос? Потому что я постоянно слышу ответ, что нет, альтернатив никаких нет. Или если они есть, то это будет там существенно дороже, там в 2-3 раза. И все это бремя ляжет на плечи простых потребителей, которым сейчас, европейских потребителей, имею в виду, которым сейчас и так не сладко.
Безусловно, ляжет это на плечи потребителей, но нужно понимать, что любое импортозамещение, скажем так, оно ложится на плечи ровно, так сказать, людей, которые все это дело покупают, конечно, то есть теоретически, конечно, можно отказаться вообще вот там покупки у России чего бы то ни было. Это просто будет дороже, дольше и будет занимать достаточное количество ресурсов для того, чтобы там эту инфраструктуру выработать. Опять же, это же не интернет, а сайт открыл, что-то скачал, там приложение закрыл. Это же большая, там, скажем, если даже в другой точке мира где-нибудь, ну, например, в Соединенных Штатах или в Катаре, есть какие-то теоретические объемы, необходимые для Европы, это все нужно достать оттуда, из-под земли, из-под недр, каким-то образом там сжижить, если это там природный газ, и, значит, доставить в достаточном количестве по нормальным маршрутам, простроенным в те страны, которые все покупают. Там эти страны тоже должны внутри себя все распределять. То есть, опять же, теоретически там в какой-то перспективе, там лет, конечно, Европа может оказаться вообще от всего, что идет из России. Но просто это, во-первых, будет действительно очень дорого, во-вторых, непонятно, в чем, ну, как бы, конечная цель какая. Ну, хорошо, вы накажете Россию, ну, и ради этого стоит вот напрягаться. Но пока в Европейском Союзе пока вот еще считают, что пока стоит. Может быть, пересмотрят свою точку зрения, но пока вот идея такая, что мы запланируем на будущее отказ от общения с Россией вообще, в том числе экономического, а там посмотрим, как мы это реализуем.
Ну вот, если посмотреть газету Financial Times, то там вышла статья о том, что рост цен на энергоресурсы и высокие расходы стран ЕС могут привести европейскую экономику в состояние рецессии. Во избежание подобных последствий в ближайшее время Европейский центральный банк должен повысить базовую ставку для сдерживания инфляции. Ну вот, в общем, тут идет анализ ситуации. Говорят, что рост ВВП всего лишь 0,2% составил за... В первом квартале 2022 года это очень и очень мало, гораздо ниже того, что прогнозировалось. Ну и Европейский Центробанк опубликовал отчет, который свидетельствует об ухудшении экономической ситуации в Европе и росте инфляции. Вот, на ваш взгляд, все вот эти экономические данные, ухудшение экономики Европы, они... могут сказаться на риторике политиков? Ясное дело, могут. Как скоро они скажутся?
Ну, уже сказываются, опять же, мы начали разговор про Орбана, но здесь нужно понимать, что ведь никто не говорит в Европейском Союзе, что отказ от торговли с Россией, покупки российской нефти и газа приведет к падению цен или к лучшей жизни для европейцев. Ведь понятно, что все это связано с российскими военными действиями на Украине. И, как бы сказать, здесь все достаточно прозрачно. То есть говорят о том, что да, вот мы должны пострадать, но чтобы Россия не хозяйничала в соседней стране. И, в общем-то, здесь никто не говорит, что это по каким-то другим причинам вводятся санкции, и по каким-то другим причинам растет там, в том числе, инфляция. Да, действительно, инфляция будет высокая, и, в принципе, любые санкционные и контрсанкционные меры, они бьют по и по санкционируемому, и по санкционирующему. То есть как бы никто не говорит, что в какой-то перспективе все это приведет к бурному росту у одной из сторон, так сказать, этого конфликта. Когда некоторые как бы, такие сторонники Великого Китая говорят о том, что вот сейчас под шумок Китай поднимется. Нет, Китай не поднимется, потому что Китай встроен в глобальную экономику в гораздо большей степени, чем Российская Федерация, и также по нему бьет все, что сейчас происходит, хотя он непосредственно там не принимает участие в этой санкционной войне.
Но ведь чем сильнее бьет, тем больше недоволен народ. Чем больше недоволен народ, тем больше политикам приходится думать над тем, что нужно менять свою линию поведения. Или я не прав?
Ну, знаете, тут такой вот пример, как я недавно услышал. Вот смотрите, вот он такой далекая история, мне кажется, он довольно понятен. Когда были войны, скажем, Петра Первого со Швецией, да, вот там, ведь никто в Российской империи или Российском царстве не думал о том, что вот из-за войны с Швецией у нас курс рубля к кроне упал или что-то еще случилось. Это как просто, это просто другая логика. И она такая. То есть, может быть, действительно, если мы посмотрим, там, я не знаю экономику того времени, но мне кажется, что наверняка он упал, потому что когда вы ведете боевые действия, даже что вы нападаете или что вы защищаете, в любом случае у вас все дело проседает. Вот. Но как бы мы же не смотрим на Петра Первого вот с такой позиции, что там была инфляция из-за того, что он воевал со Швецией. То же самое относится и здесь. То есть, опять же, люди понимают, откуда чего берется. Люди недовольны своей властью. Но как бы любой человек сейчас в Европейском Союзе, который будет говорить о том, что надо нормализовывать отношения с Россией, он пока вот в нынешних трендах попадает в категорию агент Кремля. К сожалению. То есть это было и в мирное время, там, и с этим сталкивались, там, в том числе правые популисты, Марин Ле Пен, например, или Альтернатива для Германии. То есть, ну, тогда это было более-менее мирное время. А сейчас, даже если вы считаете, что это было бы правильным решением как-то там нормализовать отношения с Россией, вы, может быть, можете быть только Киссинджером. Если вам 100 лет, и вы ничем не занимаетесь, уже не являетесь госчиновником, вы можете говорить, а давайте нормализовывать, чего мы тут это разводим безобразие всякое санкционное. Но если вы не Киссинджер, вам не 100 лет, то тогда вам приходится идти в...
Тогда вам приходится сложно, да. Станислав Олегович, спасибо большое. Исполнительный директор Международной мониторинговой организации СИСЭМА, кандидат политических наук Станислав Бышок был у нас на связи.